«Извините, что я одна вышла вас проводить», — тихо сказала Ули. «У нас дома сейчас невесть, что творится. Большая радость сразу после большого горя. И еще мы никак не можем решить, что делать с Маркуло. Не убивать же родича в самом деле. А жить с ним под одной крышей? Нет уж, хватит. И потом, им просто нечего сказать вам на прощание, потому что...» Она внезапно смущенно умолкла, даже прикрыла рот узкой ладошкой.
«Можешь не краснеть, леди Ули. Я и так понимаю, что твоим родичам не слишком легко заставить себя вдруг взять и полюбить меня», — пожал плечами Шурф. «Ненависть — та же дурная привычка. От нее трудно быстро избавиться».
«Твоя правда», — кивнула она. «Вот Урмагу с радостью пришел бы проводить своих спасителей, но он пока не может».
«Еще чего! Пусть лежит смирно, пьет лекарства и не рыпается», — ехидно усмехнулся я. «По вашим законам его жизнь теперь принадлежит мне, так что пусть бережет ее как следует, а то я рассержусь».
«Ой, а ведь правда», — с ужасом прошептала Ули, — «а мне и в голову не приходило».
«И не надо», — усмехнулся я. «Это шутка, леди. Просто глупая шутка. Хотя...» «Знаешь, а ведь у вас в доме живет человек, которому этот закон стоил свободы. Твой отец был не слишком великодушен с Таиндуком». Я кивнул в сторону увлеченного починкой ворот дворецкого, который демонстративно не обращал внимания на наш разговор. «Может быть, хоть Урмагу возьмет с меня пример и не станет слишком серьезно относиться к глупым старым законам».
«Ты предлагаешь обмен?» — тут же оживилась Ули. «Ты оставишь свободным Урмагу, а за это мы должны отпустить Таиндука?»
«Никаких обменов», — устало вздохнул я. «Это не ультиматум, леди. Просто я даю тебе повод немного задуматься. Может быть, до тебя дойдет, что жизнь человека не может принадлежать другому, даже тому, кто ее спас. Во всяком случае, так не должно быть. А если не дойдет, ну что ж, это не моя проблема».
«Одно удовольствие слушать твои рассуждения о свободе, Макс», — флегматично сказал Шурф.
Я так и не понял, то ли он действительно выражал мне свое восхищение, то ли откровенно издевался.
«Тем не менее, мне хотелось бы сидеть в нашем амобилере еще до заката. Поэтому я позволил себе прервать твою речь. Будем считать, что ты сказал достаточно. Осталось решить еще один вопрос». Он галантно поклонился Ули и спросил: «Надеюсь, вы не будете возражать, если я возьму с собой то, что полагаю своей частью наследства».
Ее темные глаза на мгновение снова стали враждебными и недоверчивыми, потом она взяла себя в руки и сухо согласилась. «Разумеется, сэр Шурф, это твое право. Возможно, тебе понадобится повозка, чтобы доставить имущество к тому месту, где вы оставили свой амобилер? Я распоряжусь, но это отнимет некоторое время».
Ули держалась с истинно королевским хладнокровием, и все же было совершенно очевидно, что вопрос моего друга оказался для нее серьезным ударом. Наверняка она уже привыкла думать о нас, как о самых благородных людях во Вселенной, а тут на тебе, все закончилось дележкой добра.
«Спасибо за заботу, но повозка пока без надобности», — невозмутимо отказался Шурф. «Мое имущество и само как-нибудь доберется до амобилера». Он обернулся вглубь двора и позвал: «Иди сюда, Дримарондо. Как видишь, я держу свое слово».
Дримарондо вихрем вылетел из-за угла одной из пристроек. Я не уверен, что его лапы действительно соприкасались с землей. До сих пор он казался мне не просто говорящей собакой, но и очень разумным существом, куда разумнее, чем некоторые двуногие. Но счастье на несколько минут превратило его в обыкновенного лохматого щенка, визжащего и скулящего от восторга, словно он не мог выговорить ни единого слова. Мой Друппи тоже выглядел неописуемо довольным. Очевидно, пока мы в поте лица вели свое любительское расследование, эти двое уже успели распланировать свою будущую счастливую жизнь в Йехо на несколько лет вперед. Как они будут ходить друг к другу в гости, ежедневно уплетать подкопченные в ароматном дыму окорока и прочие милые глупости.